Лев Николаевич Толстой. Из кавказских воспоминаний. Разжалованный. Мы стояли в отряде. Дела уже кончались, дорубали просеку и с каждым днем ожидали из штаба приказа об отступлении в крепость. Наш дивизион батальонных орудий стоял на скате крутого горного хребта, оканчивающегося быстрой горной речкой Мечиком, и должен был обстреливать расстилавшуюся впереди равнину. На живописной равнине этой, вне выстрела, изредка, особенно перед вечером, там и сям показывались невраждебные группы конных горцев, выезжавших из любопытства посмотреть на русский лагерь. Вечер был ясный, тихий и свежий, как обыкновенно декабрьские вечера на Кавказе. Солнце спускалось за крутым отрогом гор налево и бросало розовые лучи на палатки, рассыпанные по горе, на движущиеся группы солдат и на наши два орудия, тяжело, как будто вытянув шеи, неподвижно стоявшие в двух шагах от нас на земляной батарее. Пехотный пикет, расположенный на бугре налево, отчетливо обозначался на прозрачном свете заката. С своими козлами ружей, фигурой часового, группой солдат и дымом разложенного костра. Направо и налево, по полугоре, на черной притоптанной земле, белели палатки, а за палатками чернили голые стволы чинарного леса, в котором беспрестанно стучали топорами, трещали костры и с грохотом падали подрубленные деревья. Голубоватый дым трубой подымался со всех сторон в светло-синее морозное небо. Мимо палаток и низами около ручья тянулись стопотом и фырканьем казаки, драгуны и артиллеристы, возвращавшиеся с водопоя. Начинало подмораживать. Все звуки были слышны особенно явственно. И далеко вперед по равнине было видно в чистом редком воздухе. Неприятельские кучки, уже не возбуждая любопытства солдат, тихо разъезжали по светло-желтому жневью кукурузных полей. Кое-где из-за деревьев виднелись высокие столбы кладбищ и дымящиеся аулы. Наша палатка стояла недалеко от орудий, на сухом и высоком месте, с которого вид был особенно обширен. Подле палатки, около самой батареи, на расчищенной площадке была устроена нами игра в городки или чушки. Услужливые солдатики тут же приделали для нас плетеные лавочки и столик. По причине всех этих удобств артиллерийские офицеры, наши товарищи, и несколько пехотных, любили по вечерам собираться к нашей батарее и называли это место клубом. Вечер был славный. Лучшие игроки собрались, и мы играли в городки. Я, прапорщик Д и поручик О проиграли сряду две партии и к общему удовольствию и смеху зрителей, офицеров, солдат и денщиков, глядевших на нас из своих палаток, провезли два раза на своих спинах выигравшую партию от одного кона до другого. Особенно забавно было положение огромного толстого штабс-капитана Ша, который, задыхаясь и добродушно улыбаясь, с волочащимися по земле ногами проехал на маленьком и тщедушном поручике О. Но становилось уже поздно. Денщики вынесли нам, на всех шесть человек, три стакана чая, без блюдечек. И мы, окончив игру, подошли к плетеным лавочкам. Около них стоял незнакомый нам небольшой человечек с кривыми ногами в нагольном тулупе и в папахе с длинною висящей белой шерстью. Как только мы подошли близко к нему, он нерешительно несколько раз снял и надел шапку и несколько раз как будто собирался подойти к нам и снова останавливался. Но решив, должно быть, что уже больше нельзя оставаться незамеченным, незнакомый человек этот снял шапку и, обходя нас кругом, подошел к штабс-капитану Ша. «А, гусь-катинье! Ну что, батенька?» — сказал ему Ша, добродушно улыбаясь еще под влиянием своей поездки. Гусь-катинье, как его назвал Ша, тотчас же надел шапку и сделал вид, что он засовывает руки в карманы полушубка, но с той стороны, с которой он стоял, ко мне, кармана на полушубке не было, и маленькая красная рука его осталась в неловком положении. Мне хотелось решить, кто такой был этот человек, юнкер или разжалованный. И я, не замечая того, что мой взгляд, то есть взгляд незнакомого офицера, смущал его, вглядывался пристально в его одежду и наружность. Ему казалось лет 30. Маленькие серые круглые глаза его как-то заспанно и вместе с тем беспокойно выглядывали из-за грязного белого курпея-папахи, висевшего ему на лицо. Толстый неправильный нос среди ввалившихся щек изобличал болезненную неестественную худобу. Губы, весьма мало закрытые редкими мягкими белесоватыми усами, беспрестанно находились в беспокойном состоянии, как будто пытались принять то-то, то другое выражение. Но все эти выражения были как-то недокончены. На лице его оставалось постоянно одно преобладающее выражение испуга и торопливости. Худую жилистую шею его обвязывал шерстяной зеленый шарф, скрывающийся под полушубком.